Это была небольшая машина с прикрепленной наверху раздвижной лестницей для спасения погибавших из верхних этажей, впрочем, не выше третьего. На этом автомобиле первым мчался на пожар брандмайор с брандмейстером, фельдшером и несколькими смельчаками, пожарными топорниками. Автомобиль бешено удирал от пожарного обоза, запряженного отличными лошадьми. Пока не было телефонов, пожары усматривали каланчи пожарные. Тогда не было еще небоскребов, и вся Москва была видна с каланчи, как на ладони. На каланче, под шарами, ходил день и ночь часовой. Трудно приходилось этому высоко поставленному лицу в бурю непогоду, особенно в мороз зимой, а летом еще труднее. Солнце печет, да и пожар летом чаще, чем зимой. Только гляди, не зевай, а он ходит кругом и озирает окрестности. Отважен, силен, сердцем прост, его не тронула борьбы житейской буря, и занял он за это самый высший пост на каланче дежуря. Вдруг облачко дыма, сверкнул огонек, и зверски рвет часовой пожарную веревку, и звонит сигнальный колокол на столбе посреди двора. Тогда еще электрических звонков не было. Выбегают пожарные, на ходу одеваясь в не успевшее просохнуть платье. Выезжает на великолепном коне вестовой в медной каске и с медной трубой. Выскакивает брандмейстер и, задрав голову, орет. «Где? Какой?» «В охотном! Третий!» — отвечает часовой сверху, а сам уже поднимает два шара на коромысле каланчи, знак Тверской части. Городская — один шар, Пятницкая — четыре, Мясницкая — три шара, а остальные — где шар и крест, где два шара и крест, знаки, по которым обыватель узнавал, в какой части города пожар. А то вдруг истошным голосом орет часовой сверху. «Пятый на Ильинке! Пятый!» И к одинокому шару, означающему городскую часть, привешивают с другой стороны коромысла красный флаг. Сбор всех частей. Пожар угрожающий. И громыхают по булыжным мостовым на железных шинах пожарные обозы так, что стекла дрожат. Шкафы с посудой ходуном ходят, и обыватели бросаются к окнам или на улицу поглядеть на каланчу. Ночью вывешивали с места шаров фонари. Шар – белый фонарь, крест – красный. А если красный фонарь сбоку, на том месте, где днем красный флаг, это сбор всех частей. По третьему номеру выезжали пожарные команды трех частей, по пятому – всех частей. А если сверху крикнут «первый», это значит закрытый пожар, дым виден, а огня нет. Тогда конный на своем коне звери мчится в указанное часовым место для проверки, где именно пожар, летит и трубит. Народ шарахается во все стороны, а тот, прельщая сердца обывательниц, летит и трубит. И горничная с завистью говорит кухарке, указывая в окно, «Гляди, твой-то!» В те давние времена пожарные николаевские солдаты еще служили по 25 лет обязательной службы и были почти все холостые, имели твердых возлюбленных, кухарок. В свободное от пожаров время они ходили к ним в гости, угощались на кухне, и хозяйки на них смотрели, как на своих людей, зная, что не прощелыга какой-нибудь, а казенный человек, на которого положиться можно. Так кухарки при найме и в условии хозяйкам ставили, что в гости кум ходить будет, и хозяйки соглашались, а в купеческих домах даже поощряли. Да и как не поощрять, когда пословица в те давние времена ходила «Каждая купчиха имеет мужа по закону, офицера для чувств, а кучера для удовольствия». Как же кухарке было не иметь кума пожарного? Каждый пожарный – герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует головой. А тогда в особенности – полазь-ка по крышам зимой, в гололедицу, когда из разорванных рукавов струями бьет вода, когда толстое сукно куртки и штанов, и сухое-то не согнешь, сделается как лубок, а неуклюжие огромные сапожищи на железных гвоздях для прочности сделаются как чугунные. И карабкается такой замороженный дядя в обледенелых сапогах по обледенелым ступеням лестницы на пылающую крышу и проделывает там самые головоломные акробатические упражнения – Иногда, ежась на стремлении карниза от наступающего огня и в ожидании спасительной лестницы, половина тела жмется к стене, а другая висит над бездной. Топорники, каски которых сверкают сквозь клубы черного дыма, раскрывая железо крыши, постоянно рискуют провалиться в огненные тартарары. А ствольщик вслед за брандмейстером лезет в неизвестное помещение, полное дыма, и, рискуя задохнуться или быть взорванным каким-нибудь запасом керосина, ищет, где огонь, и заливает его. Трудно зимой, но невыносимо летом, когда пожары часты. Я помню одно необычайно сухое лето в половине 80-х годов, когда в один день было 14 пожаров, из которых два – сбор всех частей. Горели Зарядье и Рогожское почти в одно и то же время, а кругом мелкие пожары. В прошлом столетии в одной из московских газет напечатано было стихотворение под названием «Пожарный». Оно пользовалось тогда популярностью, и каждый пожарный чувствовал, что написано оно про него, именно про него, и гордился этим. Сила и отвага. Пожарный. Мчатся искры, бьется пламя, грозен огненный язык, высоко держу я знамя, я к опасностям привык. Нет неделями покоя, стой на страже ночи день, с треском гнется подо мною зыбкой лестницы ступень. В вихре искр, в порыве дыма, под карнизом на весу, день и ночь неутомимо службу трудную несу. Ловкость, удаль и отвага нам заветом быть должны. Мерзнет мокрая сермяга, волоса опалены. Правь струю рукой умелой, ломом крышу раскрывай и рукав обледенелый через пламя подавай. На высоких крышах башен я, как дома, весь в огне. Пыл пожара мне не страшен. Целый век я на войне. В наши дни пожарных лошадей уже нет, их заменили автомобили. А в старое время ими гордились пожарные. В 60-х годах полицмейстер, старый кавалерист Огарев, балетоман, страстный любитель пожарного дела и лошадник организовал специальное снабжение лошадьми пожарных команд, и пожарные лошади были лучшими в Москве. Ими нельзя было не любоваться. Огарев сам ездил два раза в год по Воронежским и Тамбовским конным заводам, выбирал лошадей, приводил их в Москву и распределял по 17 пожарным частям, самолично следя за уходом. Огарев приезжал внезапно в часть, проходил в конюшню, вынимал из кармана платок и давай пробовать, как вычищены лошади. Ему Москва была обязана подбором лошадей по мастям. Каждая часть имела свою рубашку. И москвичи издали узнавали, какая команда мчится на пожар. Тверская – все желтопегие битюги, Рогожская – воронопегие, Хамовническая – соловые с черными хвостами и огромными косматыми черными гривами, Сретенская – соловые с белыми хвостами и гривами, Пятницкая – вороные в белых чулках и с лысиной во весь лоб, Городская – белые без отметин, Якиманская – серые в яблоках, Таганская – чалые, Арбатская – гнедые, Сущевская – лимонно-золотистые, Мясницкая – рыжие и Лефортовская – караковые. Битюги – красота, силища. А как любили пожарные своих лошадей, как гордились ими. Брандмейстер Беспалов, бывший вахмистр 1-го Донского полка, всю жизнь проводил в конюшне, дневал и ночевал в ней. После его смерти должность тверского брандмейстера унаследовал его сын, еще юноша, такой же удалец, родившийся и выросший в конюшне. Он погиб на своем посту, провалившись во время пожара сквозь 3 этажа, сошел с ума и умер. А Королев, Юшин, Симонов, Алексеев, Корыто, Вишневский десятки лет служили брандмейстерами, всегда в огне, всегда, как и все пожарные, на волосок от смерти. В старину пожарных, кроме борьбы с огнем, совали всюду, начиная от вытаскивания задохшихся рабочих из глубоких колодцев или отравленных газом подвалов до исправления обязанностей санитаров. И все это без всяких предохранительных средств. Когда случилась злополучная Ходынская катастрофа, на рассвете, пока еще раздавались крики раздавленных, Пожарные всех частей примчались на фурах и, спасая уцелевших, развозили их по больницам. Затем убирали изуродованные трупы и бешено мчались фуры с покойниками на кладбище, чтобы скорее вернуться и вновь везти еще и еще. Было и еще одно занятие у пожарных, впрочем, не у всех, а только у Сущевской части. Они жгли запрещенные цензурой книги. «Что это за дым над Сущевской частью? Уж не пожар ли?» «Не беспокойтесь, ничего. Это русскую мысль жгут».